Факт про Чарли Чаплина. У него была очень необычная актерская техника, актерская подготовка. Он говорил о том, что прежде чем выйти на сцену или сыграть какую-то сцену в фильме, он себя перевозбуждал накануне очень сильно нервничал, весь был на эмоциях. И все, что ему оставалось, это его слова, когда он уже выходит в кадр или выходит на сцену, это абсолютно расслабиться и получать удовольствие. Я несколько раз встречала Романа Зубрилина в фойе нашего театра перед спектаклем «Цветы нам не нужны». Мне становилось страшно от колоссальной какой-то энергии, которая шла от Романа, потому что те два невероятных образа, которые вы совмещаете в нашем премьерном спектакле «Цветы нам не нужны», они, наверное, действительно требуют каких-то необыкновенных усилий.
Спасибо большое за такую оценку. Я, честно говоря, не знал, что и у него есть такие слова. Я как бы знакомился с его биографией, но вот про эти слова я конкретно не знал. Но то, что я в фойе и везде хожу-брожу до этого, это точно. Да я могу даже сказать, что это начинается вообще чуть ли не за день, а то и за два. Это автоматически, я ничего не могу с этим поделать, поэтому что требует затрат, это точно. Это, видимо, организм, он как-то так перестраивается, что-то копит. Ну да, наверное, он как бы себя начинает будоражить, это точно. Потому что надо прям очень хорошо взволноваться для этого.
Что делать, чтобы взволноваться? Потому что мало ли какие-то обстоятельства жизненные, да, там какая-то, грубо говоря, депрессия, там такое состояние непонятное.
Ну вот я вам могу... Не, вопрос вообще очень интересный. С точки зрения, если мы, допустим, говорим про Адольфа, уже к концу, когда уже они понимали, что все проиграно, есть же факт, что он и на каких-то антидепрессантах сидел, там у него была уже жуткая депрессия, он уже просто был доведенный по записям, и вроде как говорят, что даже на него никто внимания не обращал. С тем уважением и с тем преклонением, каким был Адольф до этого, вот эти обстоятельства... Я их вспоминаю, и как-то приходится, ну да, будоражить их в себе. Там говорят, что был там у него болезнь Паркинсона, что да, на самом деле это был не паркинсонизм. Какие-то видео и даже симптомы этого Паркинсона я тоже поизучал.
Вот, кстати, сейчас сказали про этого Паркинсона, что говорят, про великих всегда говорят, да? Причем как про хороших великих людей, которые много прекрасного принесли в этот мир. И, наверное, еще более говорят про людей, которые разрушили этот мир. Удивительная история получается.
Да, и причем точки зрения и все, что говорят, они как будто одна противоречит другой. Гитлер был и маньяк, и извращенец, там просто такая информация, что просто это самый последний человек в мире, с одной стороны, а с другой стороны можно найти информацию, что это вождь, это лидер нации, это любимец женщин, все его боготворили, и по информации он, его заместитель получали огромное количество писем, где сами немки признавались ему в любви и говорили, что они с удовольствием родят от него ребенка.
При этом назвать его привлекательным мужчиной никто, конечно же, не отважился.
Да, и это просто парадокс какой-то. Ну, хотя, с другой стороны, в принципе, в его биографии это и было, если у него там любовница была и его двоюродная сестра. Кровосмешение-то было.
Действительно, кто-то говорит хорошо, кто-то говорит плохо, все это рождает легенды, и мы сейчас...
Легенда за легендой просто.
В сегодняшнем дне это все обсуждаем, часть этого зрители узнают на нашем спектакле «Цветы нам не нужны». Получается интересная такая штука, вот у человеческого воображения ему свойственно как культивировать что-то светлое, так и не менее культивировать темное. Вот эти все домыслы негативные про того же Гитлера и так далее.
Да.
Чем их больше, тем нам интереснее. И бесполезно с этим спорить, это факт.
Да, и просто сделать из него просто дьявола. Да, но и не да. Просто человек больной, просто сумасшедший. Ну, не смог бы убедить людей. Ну, мы же видим хроники. Ну, у него нормальное лицо, он улыбается. Они, как по записи, много шутили, все. Первоначально же идеи-то были светлые. Вот что самое парадоксальное, интересное, что идея-то была поднять Германию с колен. Я смотрел, ну, огромное количество записей его, где он выступает. Поэтому можно тренироваться, не знаю, ораторскому мастерству. Ну, хотя говорят, что он это и делал. И это видно. У него есть там и начало. у него есть паузы. Информации очень много, допустим, да,
огромное количество,
но нужна была какая-то информация, которая может заразить, завести. Мне кажется, вот эти построения его речей, это просто безумно интересно.
А мы знаем, кто ему помогал, то есть кто с ним работал над ораторским
языком? Я, честно говоря, не знаю, но даже есть целая сеть фотографий, где он с жестами позирует.
И там вот какие-то как актерское мастерство. Даже были, да, какие-то
вы про мистические пути?
Искусство там что-то. Мы даже об этом говорим в спектакле «Ничего, что я Чехов» наш прекрасный.
Есть очень интересный факт, который, в принципе, вообще и помогает, потому что у нас Адольф-то не живой, а все-таки призрак, и часть мистики все равно присутствует. Было такое тайное общество в Рил. Это я прочитал, посмотрел, куда, ну, как говорят, опять, мы не можем это утверждать, но вроде как говорят, и входил и сам Адольф, там был и Геринг, был и Гиммлер. Вот это вот тайное общество в Рил, оно как раз было мистическое. В Рил, это они назвали некую энергию, которую, если человек получает, он способен двигать миллионами, и способен добиться любой поставленной цели, даже захватить весь мир. Это общество, оно было тайное, какое-то оккультное, оно немного похоже на масонов. Там тоже есть идея о сверхчеловеке. Чтобы получить эту энергию, там речь шла про медитации. Ну, в принципе, медитация используется для мирных целей, того, чтобы...
Расслабиться, успокоиться,
и чтобы у тебя был контроль над своими мыслями, над своими чувствами. Огромное количество каких-то практик, тибетские практики, которые сейчас, допустим, в обиходе есть.
Ведь изначально же никто не приходил наверняка в это закрытое общество, не говорил так, я хочу всех уничтожить, давайте мы научимся этой энергии и направим ее в злое русло. Самосовершенствование – это априори что-то светлое, доброе или нет?
Как использовать самосовершенствование, это уже любой человек решит. Теперь ваш выбор. Вы можете помочь обездоленным, а можете всех ограбить.
Что у него пошло не так?
Что пошло не так?
У Адольфа. Почему он решил всех ограбить?
Почему что-то пошло не так?
В какой момент пошло не так? Ну вот на ваш взгляд, Роман, когда вы изучали все эти там статьи, документы, были какие-то мысли? Где был переломный момент?
У меня вот сейчас всплывает ответ одного очень умного человека по поводу немцев, Германии и всего. Этот человек где-то там в своем интервью сказал, что, возможно, они просто заигрались. Возможно, это так. Можно же заиграться. Можно начать что-то строить, помогать людям. А потом можно уже начать... кем-то понукать.
Даже разрушая то, что сам создал.
Да.
Это ощущение человека себя Богом? То есть человек уже понимает, что он дошел до какой-то стадии?
Но вообще, вот по поводу Бога, тоже бытует мнение, что он считал себя пророком. Поэтому он ниспослан Германии для того, чтобы сделать ее лучшей, прекрасной. Вместе со Шпеером построить прекрасные здания и сделать так, чтобы у каждого немца была достойная жизнь. Да и в его речах очень часто это слышалось, упоминание Бога, это точно. Они даже Библию, и он сам, и все его приближенные, трактовали Евангелие для того, чтобы вот эту идею запустить в массы, чтобы люди больше поверили. А какая идея? Допустим, вот эта сцена, когда Иисус изгоняет из храма торговцев, говорят, что они это интерпретировали. Во-первых, Иисус и для Адольфа, и для них, для всех, он не пророк, он борец. Может быть, поэтому и у него там моя борьба. И в Библии, вы только вдумайтесь, речь идет о том, что нужно выступать против евреев. Показательная сцена, то, что он изгонял их из храма, и то, что вообще он делал, они перевернули, как будто Иисус-борец пришел сюда бороться против евреев. И они эту идею подкладывали. Поэтому гениальная фраза абсолютно есть в спектакле. Диктатура умеет преподнести насилие под видом высокой нравственности и морали. Может все поменяться в тот момент, когда мы становимся убеждены на 100%, что то, что мы делаем, то, что мы говорим и то, что мы хотим, это абсолютная истина. И что только так и надо, все люди именно этого и хотят, и что именно так мы приведем их в светлое будущее. Все, я пророк. И вот тут крыша-то и поедет.
Захватить весь мир, управлять им не получится никому. Просто мир, ну, он не захочет, чтобы один человек или одна нация, ну, как бы взяла и узурпировала. Все будут наказаны.
Ну, допустим, если послушать, как разговаривает Адольф, не зная перевода, ощущение, что просто лает собака. И он кого-то уничтожает, убивает, он все, все.
Да.
Смотрите перевод или достаете перевод. Он обещает каждому достойную жизнь. Он говорит, что он чуть ли не является рабом своей страны. Он говорит, кто может из находящихся здесь сказать, что он не до конца, не в полную силу отдается своей нации. Это выглядит абсолютным добром. Упоминается Фома Апискин Достоевского, который тоже там всех обманывал, всех жильцов этого дома. Гениально написанный образ Достоевским. Но он делал так, что как будто это надо человеку.
К Чаплину. И скажу для наших слушателей, почему мы возвращаемся к Чаплину, и с него мы и начали. Потому что Роман Зубрилин, помимо образа Адольфа, воплощает не менее интересный образ Чарли Чаплина. Казалось бы, что общего, кроме фильма «Великий диктатор». Но мало того, что эти люди родились с разницей в 4 дня всего лишь, и их постоянно сравнивали и внешне. Помните, когда вышел «Великий диктатор», Чаплин сказал: «Я бы все отдал, чтобы узнать, что Гитлер думает об этом фильме». 4 номинации на «Оскар» получила эта картина. Вот вас что поразило больше всего?
Вообще, так очень интересно совпало, что это вообще один из моих вообще любимых фильмов «Великий диктатор». Потому что, когда я его первый раз посмотрел, я думал, что просто в этом фильме есть все. Это Чаплин просто гений. И меня поражало, как можно было так высказаться при живом Гитлере. Мне кажется, это просто... Он Чаплин просто смелейший человек. Если кино хочет что-то сказать, если есть какое-то высказывание, то, мне кажется, Чаплин высказался по полной программе.
Но мы не будем зрителям раскрывать все наши козыри. Приходите на «Цветы нам не нужны», посмотрите. Интересно, что в 1938 году Гитлер стал человеком года по версии журнала «Таймс». Очень высокое звание, на самом деле. Тогда это было действительно событием. Человек года, Адольф Гитлер. Роман, для вас человек года. Вот кто это может быть? Что такое должен сделать человек, чтобы стать человеком года?
Это глобальный вопрос. Но мне кажется, что он должен быть полезен людям. Но я просто особо не верю в этих вот во всевозможные журналы и кто там кого объявляет человеком года. Ну, если вдруг ученый какой-то сейчас откроет 100% средство от рака, почему его не сделать человеком года? Его можно сделать человеком тысячелетия сразу. Ну, хотя это такая все-таки утопическая идея. У нас все равно человеком года станет не тот.
Не тот.
Как бы парадокс в том, что нам всем хочется, чтобы был тот. Хочется светлого человека действительно это увидеть. А станет не тот.
Ну вот, пожалуйста, 38-й год. Адольф Гитлер, человек года.
Да, человек года. Может быть, тогда еще все было хорошо. Но он же много сделал всего. Во всех отраслях Германия стала лучше. И в него верили. Должны были планы быть. Не бывает вот просто ни с того, ни с сего. Такой раз, а пойду-ка я захвачу весь мир. Пойду-ка я это. Но нет. Планы должны были быть внутри этого человека. И мне кажется, просто прекрасность профессии актерской в том, что вот надо вот туда заглядывать и смотреть во все эти причины какие-то.
Откуда что рождается.
Откуда что рождается, да.
Такое понятие «одаренный артист». Кто такой одаренный артист?
Ух, я не знаю.
Роман Зубрилин одаренный артист?
Я не знаю. Будем надеяться. Ну, я правда говорю, будем надеяться.
Вы читали наверняка все эти отзывы прекрасные.
Да, некоторые читал, да.
Но это круто или нет?
наверное, круто. Если прям честно говорить, это прям неожиданно для меня самого, и я не знал просто этого. Отзывы нехорошие, интересно посмотреть. Да и ждешь. Мне кажется, любой артист сидит и ждет, когда по нему про любимого напишут.
Да.
Но я себе говорю, что ну надо еще, надо докрутить. Главное, чтобы не это. Ну все, я, приехали. Не-не-не.
Вы в модерне с 2005 года служите.
Да.
То есть уже почти 20 лет. И тут такое происходит в вашей жизни.
Ну да, вот, наверное, да, вот что-то, видимо, произошло.
Проснулось что-то внутри такое?
Может быть, что-то проснулось. Может быть, вот в этой необъяснимости весь смысл. Я не знаю, может, надо меньше знать.
Круто.
Вот, я не знаю. Я вот я вам честно говорю. Я не знаю. Все, пошли какие-то парадоксы.
Тем больше желание вот эту неизвестность как-то окутать своим разумом.
Может быть, что вот неизвестность. Вот вы как... Не зря же фраза Сократа, которые, кстати, говорят, что ну, не было же Сократа, так придумал его Платон, хотя тут я узнал, что, в принципе, говорят, и Платона тоже не было. Достоверно был только Аристотель, который придумал Платона, который придумал Сократа. Так Сократ говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. О чем он? Просто тот, кто думает, что знает все, он как раз ничего и не знает. Он как бы получается как ограниченный человек. Дурак так не скажет. Дурак уверен, что он все знает. Мы же все взрослые люди. Взрослый человек, он должен вот обладать информацией, знаниями. А дети рождаются. Фактически, они-то умнее нас. Там, не знаю, новорожденные люди. Дети, ну, если посмотреть в глаза ребенка новорожденного, там космос просто весь. Потом космос сворачивается. Из-за чего? Я думаю, из-за этого, ну, наших знаний, каких-то убеждений там и всего остального, воспитания и все.
Ты узнаешь в течение жизни больше, 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 твой кругозор расширяется.
И ты ушел.
И что
ты ушел просто. И ты ушел из рая. И ты ушел из рая. И Адам и Ева ушли из рая. Все. Вкусили от древа познания и ушли.
Вот чем мы сейчас занимаемся, мы рассуждаем. Ради этого вообще стоит ходить в модерн на самом деле. И Юрий Вячеславович Грымов это всегда говорит, что это место, где надо рассуждать.
Модерн, да, тоже, да, да, да.
Модерн с рассуждениями. А как Юрий Вячеславович ваш Гитлер? Может быть, какой-то он интересный совет дал?
Юрий Вячеславович есть потрясающая способность. Он как бы может какой-то одной маленькой деталью десятку. Там просто была сцена с эспандером. Он сказал, поскрипи, но имеется в виду голосом. Ну все, этого было достаточно. И потом, кстати, я когда начал выяснять про заболевание, я все равно взял этого Паркинсона. Угу. Все равно у людей дребезжал этот голос. Он 100% есть вот это дребезжание. У него скрипучий голос.
Да.
Скрипучий, скрипучий. Не тот Адольф, который был, а который уже вот перед самоубийством.
А как вы сейчас интересно сказали, это первая сцена с Гитлером, которую я сыграл. С Гитлером, как будто два человека, вы и Гитлер. Вы уже один человек или еще два? Или всегда два?
Когда там, наверное, я Гитлер. С одной стороны, хочется, чтобы не было клиники, но с другой стороны, хочется, чтобы ты и Гитлер. Но если ты Гитлер, тогда надо войти, но надо еще и выйти.
А вот на пресс-конференции, интересно, сказали деталь. Вам задали вопрос кто-то из наших зрителей. Как вы там работали над образом? И вы сказали, меня это прям зацепила фраза «Я пытаюсь им быть». Это очень стандартная фраза. Может быть, это как раз вот про этот путь в неизвестности, о котором мы сейчас рассуждали.
Может быть, да. Потому что может быть в любого человека залезть, и в каждом из нас сидит Адольфик. Надо просто нужную дверцу открыть. Это не значит, что каждый человек пойдет завоевывать мир. Да есть. Я убежден, что Гитлер есть. Нужно просто покопаться. Просто в каждом из нас нужно просто покопаться. Найдется и Чаплин, и найдется и Гитлер. И все это будет в одном человеке. Вот это точно. Это я так понаблюдал, и вот иногда думаешь, не-не, ну я не такой, ну во мне такого нет. Да есть.
Сразу родился вопрос. Все есть. До какого-то
есть
момента.
Есть все, да.
А может быть, до того момента, пока не появится какой-то нужный человек в нашей жизни, который именно эту деталь у нас разбудит.
Да.
К чему веду? Так же, как у Гитлера появилось его великолепное, в кавычках, окружение, которые помогли ему стать великим. Тот же Шпеер, ваша прямая линия с Вадимом Пинским.
Да, да, да.
Альтер-эго друг друга, абсолютно сросшиеся персонажи, абсолютно два человека, которые друг из друга происходят.
И... Да, это вот потрясающе. Да, это у меня один раз было ощущение, когда мы разговаривали с Вадимом, когда была финальная сцена, я не понял, кто говорит. А может быть, то, что говорит Шпеер, это же говорю и я, это же говорил и Гитлер. У меня было ощущение, что когда говорит Вадим, это говорю я. Ну, как бы история-то непростая. Призрак же является-то. Ну, может быть, это и есть его внутренний голос. Не просто я пришел его мучить. Например, нас иногда мучает совесть. Где-то там тоже закладываю, что я же ведь какой-то момент и совесть этого Шпеера. Гитлер! Совесть Шпеера! Врет-то он, а я говорю правду. Это еще к вопросу оправдания.
Очень много реально интересных каких-то деталей, которые можно так разложить. Но театр для этого и нужен, чтобы раскладывать детали.
Да, так я и говорю, что это просто какая-то удивительная профессия. Без дна просто. Потом, где ты, где роль вообще? Ты же, ну, не сумасшедший же, ну, ты вышел из театра, ты понимаешь, что не ты. А с другой стороны, ты понимаешь, что отголоски есть в тебе.
А вот у вас еще есть роман вот это и вот это. Сейчас мы покопаемся и попробуем это вытащить. Это искусство. Искусство всегда так влияет на человека?
Да, наверное, может влиять. Я вот что-то до этого, я как-то не очень думал, что может. По хорошему счету, я и сейчас так тоже думаю, кардинально поменять человека искусство, ну, вряд ли может. Но, например, в нем поменять сейчас или, может быть, решить какую-то ситуацию. Опять мы залезли вообще.
Ну а как?
Я понял. Кардинально поменять вряд ли, но что-то решить может.
Или указать путь куда-то.
Или указать тебе на тебя. Не то, что поменять, а ты пришел, посмотрел спектакль. В тебе это может просто, ну вот тема фашизма, нацизма, она безумно важная. Отзываться будет. Бабушки, да. Дедушки, у всех все есть. И вот эта память, она может быть где-то на генном уровне, что ли. Это все, оно как-то вот прям очень близко. Может быть, это потрясение, может быть, что-то перевернет. Покажет тебе тебя. Иногда очень тяжело про себя смотреть.
Что тогда, что значит тяжело? Чем мы меряем тяжесть?
Правдой. Ну, а вдруг скажет, а вот ты вот на самом деле вот такой, а ты всю жизнь думал, что ты белый и пушистый. Да ладно! Это очень неприятно про себя слушать такие вещи.
А потом ты возвращаешься мысленно к этим словам.
Да, вот да, 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 да. И если ты умный, то ты, может быть, даже прислушаешься к этому.
И развернешь вот эту свою правду, которую тебе сказали, развернешь ее,
может быть, все-таки. Может быть, да. Хотя никто этого не хочет.
Может, вот здесь был косяк у Гитлера? Может, он не мог правду себе развернуть во благо?
Ну ладно, я скажу. Мысль, вот Адольф и Чаплин, это как будто вот, как если матрешку одну в другую засунуть. Чаплин сидит внутри Гитлера. Внутри вот этого Гитлера должен сидеть маленький человек. Потому что Чаплин – это маленький человек. Если он не сидит внутри, нету смысла идти всех уничтожать. А он должен маленький сидеть, вот этот вот человек, которого так ущемили, чтобы он эх, и развернулся. Он должен быть. Они один в другом, внутри как будто находятся. Потому что, зная, например, то, как Чаплин себя мог вести на площадке, ну то есть мы же видим, он милый, прекрасный человек. Но на площадке, говорят, он был... диктатором и узурпатором и что угодно. Мог по 20 тысяч раз кого-то увольнять, и это все. Ему не нравилось все. Он очень жесткий мог быть. Есть еще один, конечно, я не знаю, надо ли рассказывать.
Надо.
Просто я тут
надо.
Что-то понарасскажу. Чаплин встретился с Эйнштейном и решили друг другом обменяться комплиментами. Эйнштейн говорит, мол, Чаплин, вы с экрана не произносите ни одного слова, но весь мир вас понимает и любит. На что Чаплин говорит, еще более удивительно то, что делаете вы. Вас все любят и обожают, хотя никто не понимает.
Класс! Я интересную очень цитату нашла Мережковского. Он написал так. От начала времен путь человечества есть путь к божественному обществу.
Путь к божественному обществу. Вопрос интерпретации. Мне кажется, что не зря же идеи Ницше, ну и Адольф, и все, и Третий Рейх, они же взяли за основу Ницше о сверхчеловеке. Ну как посмотреть на это? Он имел в виду Иисуса. Вот такого человека. Об этом речь. О развитии чего? Добра. Ой, на все не тема. Ну, я не знаю, там маньяк Чикатило, допустим, пошел, ходил, убивал свои жертвы. Но он же был обаятельный. Учитель. То есть все должно быть наоборот. Видимо, если вам обещают чего-то очень хорошее и все время твердят про нравственность, наверное, надо держать ухо востро. Скорее всего, манипулируют. Мы здесь, это все прекрасно, воля, еще скажите на то Божьей воли, и все, и под флагом Иисуса Христа, и мы пойдем, он боролся, и мы будем бороться, и все вот с такими светлыми глазами.
Значит, история нас учит тому, что действительно не всегда белое есть белое, черное есть черное.
Оно наоборот все, то, что действительно нравственное, оно вообще не кричит.
Мы это потом понимаем, когда уже анализируем, куда смотреть, чтобы понять сразу.
Надеемся, что мы не претендуем на какую-то истину. Наверное, не на слова надо смотреть, но потому что слова-то одни и те же. В «Великом диктаторе» Чаплин говорит, не будет диктаторов, там то-то, мы построим, встаньте с колен. Да тот же самый текст говорит Адольф в своих речах. Только мотивы-то разные. Надо смотреть глубже. Куда-то, не знаю, чувствовать. Ну, слова что, вас обманут. Шпеер говорит, что если бы у тебя были бы друзья, то был бы твоим другом. Адольф должен был считать Шпеера своим другом, чтобы так потом поступать. Это так может поступать, вот так его ненавидеть может только тот человек, который сначала сильно его приблизил. Но опять все из любви. Надо слишком сильно приблизить, поверить. Тогда станет очень сильно обидно. Что вот так вот он на суде развернулся, сказал, что да это все я не знал. Ну, обидно.
В таком случае выражение, что любовь – разрушительное чувство, имеет гораздо более глубинное значение и более масштабное, чем вот банально нам будет больно.
Разрушает уже не любовь. Разрушает уже то, когда уже любовь прошла. И вот дальше начинается разрушение.
А если она не прошла? Но это же не любовь. А если ты что-то с этой любовью просто в какой-то момент не так сделал, не так поступил, и она тебе вот так теперь повернулась. Но это все та же любовь.
Вот нравился человек, а потом тебя переклинило. Может быть, что-то ты думал, что вот он такой, а он не такой. Какие-то ожидания свои собственные от этого человека. Человек в этом не виноват, а у тебя ожидания есть. А человек вообще об этом не знает, какие у тебя ожидания. И тебя может переклинить. И ты раз, и все. И любовь закрывается. Но она как-то вот закрывается. Она закрывается из-за каких-то вот эгоистических этих вот своих. Ты что-то с этим человеком начинаешь сам делать. Но просто все, что потом происходит, оно вот уже как бы не любовь. Это твои какие-то тараканы. Это вот именно тараканы. Но это вот сейчас вот мы подняли тему, это еще сложнее, чем Адольф Гитлер и...
Может, я еще представляю ракушку, когда она открывается перед тобой.
Вот, ты... ракушка.
Да, это ну, любовь. Так... Она тебе дает на себя.
Да, и внутри ракушки, или там, не знаю, есть жемчуг. Он открытый, ты видишь жемчуг, а потом он раз и закрылся. Жемчуг-то не делся, а он раз и закрылся. Потому что, я не знаю, рядом там кто-то опасный проплыл, и, может быть, и у этой ракушки, вот, может, она живое существо, у нее, может, рецептор. Она испугалась. Ты раз испугался и закрылся. И ты закрыл в себе это прекрасное чувство.